Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, рада вас приветствовать. В эфире «Отличная семья». И, как всегда, мы делаем тему сиротства более понятной, доступной и открытой. С вами я, Татьяна Ваганова. И по вашим многочисленным просьбам, дорогие, мы решили продолжать тему школы. Потому что это масса вызовов, как на них отвечать, вот это вопросы, и они встают перед нами, и мы будем сегодня стараться на некоторые вопросы находить ответы. Как здесь уже предупредил меня мой спикер, волшебных таблеток у нас не существует, но уверена, что будут интересные инструменты, которые вы можете брать, использовать, и действительно будет результат. Итак, давайте сегодня поговорим, как мотивировать ребенка на обучение, потому что это головная боль для приемных родителей, как приемных, так и неприемных. Вот что делать, если ребенок не хочет учиться? Ну вот не хочет. И как понять, это лень или это действительно невозможность учиться так, как вы хотите. Хотите, чтобы он учился. Вот что делать, чтобы домашнее задание не стало каторгой? Как прекратить бои за учебу и сохранить отношения? И главное, как увидеть в ребенке его сильные стороны, а они обязательно есть, и направить их на развитие. Вот на эти вопросы и на многие другие мы будем отвечать с моим замечательным спикером, которая согласилась прийти к нам сегодня в эфир, за что ей большое спасибо. Итак, и это педагог, автор тренингов и образовательных программ, многодетный приемный родитель, основатель школы «Эллипс», Ольга Оводова. Ольга, если бы я могла, я бы здесь еще в барабан забила, но у меня его нет, поэтому просто мои аплодисменты. Спасибо. И спасибо огромное, что вы с нами. Спасибо.
Так, я как-то вы так сразу подряд много вопросов задали, я не знаю, на какой отвечать.
Мы сейчас будем по ним двигаться, сейчас мы начнем.
Давайте я сразу представляем
Ольгу. В общем, мы сейчас здесь похлопали. Я хочу сказать, что у нас этот эфир состоялся просто чудным образом, но все-таки он состоялся, да, спасибо. Мы молились, все получилось, и мы сейчас в эфире. Итак, дорогие, вы пишите, пожалуйста, ваши вопросы и комментарии, потому что 50 минут пролетают со скоростью света. Пишите, будем на эти вопросы отвечать, потому что у нас еще свои есть. У меня вот здесь большая заготовка, поэтому включайте сразу. Но успокаиваю, если не успеем на что-то ответить во время эфира, ответим обязательно после. Поэтому не переживайте, обязательно дадим обратную связь. Ну вот, Ольга, вы хотели по поводу лени начать. Ну давайте с нее.
Я думаю, что лени не существует.
С нее родимой.
Я думаю, что лени не существует.
Да что вы.
Существует протест ребенка, например, против того, что ему или скучно, или, если мы говорим о приемных детях или других каких-то детях с трудностями в образовании, в какой-то момент стало трудно, и у ребенка возникает протест, потому что ему нужно заниматься чем-то непонятным, непонятно для чего, это нудно, это нужны многократные повторения. А если уж его еще и попозорили у доски, вышел там, краснел, бледнел, одноклассники смеялись, ну, это вообще ни в какие ворота. И вот здесь ребенок может встать в позу, да вообще ничего не хочу. Но при этом одновременно с этим, например, если он увлечен Лего, вы купите ему новый набор, он будет сидеть и 3 часа его собирать. Что, разве это лень? Или какие-то еще вещи, которые ему интересны, он будет делать старательно, упорно, совершенствоваться в этом, да хоть через забор прыгать, понимаете? Вот, то есть я думаю, что лень бывает делать только то, что делать не хочется. Поэтому надо разбираться, почему не хочется. Вот. С другой стороны, конечно же, у меня нет такой специальной кнопки, на которую мы нажимаем, и у нас ребенок садится и прилежно учит все школьные предметы. Так не бывает. То есть вот вы упомянули школу, я преподаю математику за рамками школьной программы, и моя задача – это дать детям опыт интересного, классного обучения. И я считаю, что ребенок, у которого такой опыт есть, когда он учился, но, сюрприз-сюрприз, это было при этом интересно, в кайф, нетрудно, но трудно, но в меру, потому что когда слишком легко, это тоже скучно, да, ему было в меру трудно, он достиг какого-то успеха здесь, он был молодец, он что-то преодолел, и еще и это было не повторение одного и того же, как в школе нам дали алгоритм, и ты там его много-много-много раз отрабатываешь, какие-то новые вещи, да еще и применить это можно было к жизни. И вот когда у ребенка есть такой опыт, то, по моей задумке, он должен потом к этому стремиться. Ну, я это видела на своих детях. То есть у меня, например, один из детей изменил отношение к учебе после того, как попал в хороший образовательный лагерь. Вот эта неделя в лагере изменила его отношение, что, оказывается, это бывает. И я тоже не понимаю, да я даже не знала, что такое может быть, что я буду встречать ребенка после лагеря, а он будет 2 часа беспрерывно говорить: циклоиды, мама, слушай, циклоиды, это такая штука вообще, циклоиды. И вот это изменило вообще да всю жизнь. То есть мы пошли в другую школу в итоге, и он уже институт закончил, работает по специальности, очень такой вполне успешный молодой человек. То есть оказалось, что нам вот этого толчка не хватало очень. Просто понимание, что это бывает интересно.
Да, вот я сейчас уже выделила бы 3 кита, которые вы обозначили. Это доступность, то есть чтобы ребенку было доступно, то есть не слишком сложно и не слишком просто. Дальше, чтобы было интересно и чтобы был результат, положительный результат. Вот он это сделал, он это смог, и, пожалуйста, мы видим, что у него получилось. Вот если мы говорим о детях, которых берут из системы детского дома, потому что мы сейчас основной акцент делаем, конечно, на приемные семьи, мы понимаем, в основном там педагогическая запущенность, разного рода диагнозы, которые тоже влияют на обучение. Но в то же время дети выдают в семьях разный результат. То есть кто-то выстреливает, успевает нагнать, и вписывается вот в систему школьную, а для кого-то это действительно невероятно тяжело. И вот я думаю, что здесь родителям можно, наверное, подсказать некий маршрут. Вот как понять, что твоему ребенку тяжело, что нужно сменить нагрузку? То есть чисто мы смотрим на результат, что он не справляется, или обращаем внимание на что-то другое?
Ну, я думаю, что скорее на процесс. То есть как он себя чувствует в процессе учебы. То есть... Там он злится, он истерит, или он старается, но у него не получается, или он вообще запинывает учебники под кровать и говорит: я вообще ничего не буду делать. То есть в каком эмоциональном состоянии находится ребенок? Значит, у меня было 2 случая резкого выстрела, и оба они были где-то на 5-6 году дома. Да. То есть через неделю никто не выстрелил. Вот, ну, у меня были дети, кто более-менее плавно шел, а вот 2 ребенка у меня, вот там 4-5 лет, я думала, что, ну, еще чуть-чуть, и пойдем и сдадимся уже психиатру, и уже поставим какой-нибудь диагноз такой, чтобы много не требовали. И вдруг потом вот раз, и ребенок начинает так вертикально просто взлетать. Видимо, время подошло.
То есть, дозрел. Дозрел и начал приносить
плоды. Это не дозрел, это отогрелся, наверное.
Отогрелся, да.
Это, наверное, вот этот вот процесс, что ребенку нужно почувствовать себя в безопасности. То есть ребенок учиться может только из состояния покоя. Когда над ним нависает страх, что а вдруг он вообще не понравится этим родителям, его вернут обратно. А вдруг его будут ругать в школе, и за это его вернут обратно. Но это не до учебы. Но давайте я вам сейчас дам какой-нибудь прекрасный учебный курс, и еще там под вами стул подожгу. Ну, вы будете с интересом впитывать знания, или вы побежите подальше от этого горящего стула? То есть пока ребенок весь на нервах, не работает это ничего. То есть все равно... Но, с другой стороны, школьная программа-то идет вперед, и мы не можем просто сидеть на печи 4-5 лет и ждать, пока он оттает, и ничего не делать. Поэтому, ну, как-то понемножку... понимая, что ему трудно. То есть здесь нам нужно вместе с ним объединиться против вот этой вот огромной проблемы, что отставание есть, конечно же. И причем отставание по всем статьям. То есть может оказаться, что он и в школу-то толком не ходил. У меня, например, одна девочка была после первого класса, при этом у них был корпус жилой и школьный. И они не ходили даже вот в этот школьный корпус, у них занятия были в спальне. То есть у них вот этот процесс собрать портфели, пойти в школу, переодеться вот в школьную одежду.
Отсутствовал, да, вот вообще.
Да, его просто не было. И вот это та самая девочка, которая у меня летом между первым и вторым классом, я ей дала 7 рублей рублями, она была не в состоянии посчитать эти рубли. Mm-hmm. Потом мы долго там боролись, так, сяк, по-всякому, разными способами. Но сейчас она заканчивает колледж и собирается в вуз. И она там звезда в колледже, вообще впереди планеты всей у нее там. Ну, она собирается на красный аттестат. Вот.
Хорошо, есть... Ольга, смотрите, давайте тогда, вот прежде чем мы тоже перейдем к другим вопросам, и, как мы уже сказали, волшебной таблетки не существует, но желательно, чтобы у вас был выбор, чтобы вы знали, что можно попробовать так, можно попробовать так, и, как Ольга сказала, пройдет время, ребенок катает, и все выстрелит, пойдет. Вопрос только, сколько у каждого протикает, то есть у кого-то 2, у кого-то, может, 3, у кого-то сколько еще лет. Но здесь вот важно, что вот как вот здесь вот у меня есть в баночке разные, вот здесь есть такая вот кисточка, есть ручка, есть цветные карандаши, в общем, чтобы был выбор, чем именно мы будем рисовать. Вот то же самое в отношении с ребенком, чтобы был выбор, какие мы инструменты будем пользоваться, потому что нет такого ключа, который открывает все двери. Но хочу начать с родителей и с их ментальности, потому что вы правильно обозначили, что родители очень многие начинают переживать сразу. Вот у них появился ребенок в семье, допустим, уже время подошло и надо идти в школу, и все, и здесь пошел вот этот вот ажиотаж, а как оценки, а как успеваемость, и все вообще сосредоточено именно на том, чтобы ребенок учился на 4-5, потому что если он не учится на 4-5, значит, мы плохие родители. Поэтому мне хотелось бы, чтобы мы сначала поговорили именно о том, как родителям, может быть, переключить свой фокус, расставить приоритеты и понять, как можно учиться и при этом не уничтожать себя и ребенка, не поджигать действительно этот стул, то есть вот этот стакан, который наполовину пуст, наполовину полон, вот как мы к нему относимся, да? Вот давайте с этого, Оль, еще раз вот пару направлений родителям, на что нужно фокусировать свое внимание? Вот на оценке все.
Я думаю, что нужно сфокусировать свое внимание на том, чтобы у нашего ребенка дети не росли в детдоме. И вот это наша самая главная цель, чтобы у ребенка был опыт жизни в семье и опыт того, как справляться с жизнью вокруг. На самом деле, для того, чтобы просто нормально жить, иметь нормальную работу, школа дает очень избыточные знания по всем предметам. То есть, если ребенок вообще не закончит школу, но при этом он будет... Ну, хорошо, ладно, это наша обязанность дотянуть там до какого-нибудь 11 класса или колледжа, но есть разные способы. Есть способы получить все необходимые документы. Понимаете, если вы безногого возьмете, то вы не будете от него ждать, что он завтра побежит. Может быть, вы сможете его через несколько лет поставить на протезы и научить ковылять. Если это ребенок, который... несколько лет, там, с рождения, допустим, до какого-то возраста. Но у нас нету там детей-академиков. Ни одного туда детей не завалилось. То есть они все... Или они сидели в кроватке, и у них не было того жизненного опыта, который был у вашего родного ребенка, когда вы, начиная с грудного возраста, уже говорили, птичка полетела, ой, вот кошечка, вот собачка. А как мы отличим кошечку от собачки? Это же все развивало мозг ребенка. А когда ребенок сидел в кроватке, это не так видно, как телесные какие-то немощи, но это так, с этим это нельзя починить мгновенно. К счастью, человек существо адаптивное, и до нормального такого вот уровня жизнеспособности, чтобы человек мог жить самостоятельно, оставить потомство и не сбагрить его в детдом, вот до этого уровня можно дотащить с любым уровнем педагогической запущенности, кроме тех, у кого уже вот прям... реальное поражение мозга, там уже совсем другая история. Мы-то говорим, наверное, про условно здоровых, просто запущенных.
Да, да, да.
Вот. Но там такой комплекс, там такой комок проблем. То есть он не развивался так, как нужно было. У него не развивалась речь, с ним не разговаривали. То есть почему, например, если человек не слышит, у него не формируется речь, то у него и не формируется мышление, потому что наше мышление строится через речь. Мы внутри своей головы думаем так же, как разговариваем. У нас нет каких-то отдельно мыслей, у нас мышление построено через речь. Поэтому если у ребенка было просто хромало речевое развитие из-за того, что ему сказок на ночь не читали, не отвечали ему на вопросы и не задавали ему вопросы, то всему этому нужно дозревать. И когда это идет позже, чем положено по возрасту, это все идет болезненнее и мучительнее. Но как-то оно происходит. И ну, просто ну, не все поступают. Не все. Ну, кто-то поступит, кто-то не поступит. Кто-то поступит в такой платный вуз, в который берут всех, ну и тоже хорошо. Я буду ходить и говорить, у меня вот ребенок с высшим образованием. А уж какое образование? Всем скажу. Вот. Сейчас очень хорошее образование в колледжах дают. Но туда, кстати, и поступить очень непросто. И льгот нет. В вузы льготы есть, а в колледже, на усмотрение колледжа, федеральные льготы не требуются.
Так что мне кажется, вот здесь просто надо вот неоновыми буквами, друзья, да, чтобы у нас загорелось. Все-таки основное – это не то, чтобы мы выпустили отличника в жизни, а чтобы мы смогли помочь человеку, которого мы взяли в семью, восстановиться, чтобы он мог научиться строить отношения близкие с окружающими людьми, чтобы, дай бог, он построил бы свою семью, чтобы он мог понимать, что такое ответственность, чтобы он мог включиться и найти какое-то дело в своей жизни, и неважно, что он не будет академиком. В общем, если все это получится, слава богу, значит, все не зря и все не напрасно. И вот мне кажется, здесь нужно сделать акцент именно на понимании успеха. Потому что вы сказали, Оль, о человеке с протезами, который будет там ковылять, и понятно, что он не сдаст какого-то рекорда на 100-метровку, как человек с двумя ногами. Но для него это будет уже успех, потому что у него не было ног, а теперь у него протезы, и он может идти.
Да, и в нашем родительском чате прям термин такой был. Наши паралимпийцы в школе.
Да, 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 да.
Вот у меня вопрос, кстати, об успехе. У меня старший мальчик очень слабенько учился, закончил колледж, правда, благополучно. Он сейчас менеджер на складе. Я говорю, ты там, коробки тяжелые. Он говорит, я коробки не ношу для этого. Шо? Грузчики есть. То есть он сделал карьеру от грузчика до менеджера склада. И абсолютно на своем месте. То есть он приходит с работы, уставший, замученный, очень много работы. Но человек работает, работу не прогуливает, жену и дочку содержит. Это колоссальный успех, я считаю.
Это классно, классно. И я тоже считаю, что надо оценивать успех совершенно не по тому, чего добились окружающие со своими возможностями и историей и так далее. А успех, конечно, он акцентирован на том, что в результате получилось у нашего ребенка, то есть что у него не было, а что сейчас. Вот чего он не мог, а что сейчас он может. И, по-моему, это супер. И мне кажется, вот на этом нужно делать акцент прежде всего родителям, а потом будет уже и другое как-то складываться, вот как пазлы. Хорошо, дорогие, давайте вернемся, значит, к нашему обучению и к мотивации и так далее. Итак, вот мы уже поговорили о том, что, ваше мнение, Оль, что лени как таковой ее нет, есть нежелание. А если мы говорим о детях из детского дома, то, наверное, сюда еще применима и выученная беспомощность, потому что мы пытаемся что-то делать, а у нас не получается, потому что не та среда, нет рядом значимого взрослого, нас не хвалят, нас не поддерживают, и много-много-много факторов. И вот как здесь помочь ребенку поверить в себя, что да, ты можешь, несмотря на то, что раньше там у тебя были провалы и ошибки, но у тебя есть потенциал, и ты сможешь выстрелить.
Мы тут с девочками недавно обсуждали, ну, что все родители хотят, чтобы их детей хвалили, ну, и типа там, как нам исправить наших детей, чтобы они удостаивались похвалы от тех взрослых, которые с ними работают. А я говорю, вы знаете, я вообще так не делаю. Я просто убираю тех людей, которые их не хвалят. Просто вот их около нас нет. Ну, это сейчас вот у меня про последнюю девочку речь. Там дикий страх. Просто там одна неправильно написанная буква, и все, человек в обмороке, в полном ступоре. То есть у нее полное ощущение, что там это конец света. И вот, кстати, вот те двое, которые я говорила, что они долго боялись, а потом выстрелили, вот это то, что у них было общее. Вот у предыдущей тоже была такая же история. это был... Вот человек садится делать уроки, и до первой трудности как-то еще там что-то происходит. А как только возникает какая-то малюсенькая трудность, все. Все. Вот. То есть все. Это будет двойка, а сразу за двойкой где-то там уже сразу конец света. Вот просто промежутка нет. И вот год, наверное, или больше был уже ребенок дома, и вдруг она мне говорит: ой, такое трудное сегодня задание, такое трудное сегодня задание. Я, наверное, не справлюсь, я, наверное, получу двойку, но я потом смогу исправить ее до конца четверти. И вот это был такой для нас прорыв, что она боится получить двойку, но она понимает, что сразу после двойки еще ядерная война не начинается.
Не начинается. Угу.
Вот. То есть после, после двойки еще есть какая-то жизнь. Угу. Вот. То есть вот что у детей вот в их жизни было такое, что они настолько боятся неуспеха? Угу. Я не знаю, понимаете? Я там рядом не была, я не видела, что происходило. Но малейшая вот какая-то не та буква, не в ту сторону, там тетрадку у меня вот сейчас вот эта маленькая, ну как маленькая, она же не маленькая тоже, но младшая из имеющихся, тетрадку не так положила, я ей сделала замечание, все, что, говорю, поверни тетрадку по-другому. Она виновата, что она не так положила тетрадку, и все, она плачет, слезы градом. Вот, то есть сейчас мы ушли полностью на индивидуальное обучение. У нее по всем предметам преподаватели самые лучшие в мире, мне это обходится в колоссальную сумму. Но самое главное, я говорю, сколько унесет, столько унесет, только вы ее хвалите. Они говорят, а по какой программе заниматься, по какому учебнику? Ну, все. Мне вообще все равно, хоть крестиком вышивайте во свой предмет, мне без разницы, потому что она возьмет не столько, сколько ей дадут, а столько, сколько она сможет унести в состояние покоя, расслабленности и веры в себя. Потому что хоть там в золотыми буквами ей будут какие-нибудь там науки вкладывать, если она будет бояться, она ничего не возьмет. Но это вот особенность этого ребенка. То есть мы просто... Первая задача, которую мы ставим преподавателю, говорим, вот хвалить. Хвалить каждую секунду. Они говорят, а, это я умею. Мы только с такими и работаем. Кто вот это делает в совершенстве.
А мне кажется, знаете, для многих родителей это проблема. Вот проблема хвалить. Находить что-то хорошее, за что можно похвалить, именно потому что, мне кажется, все начинается вот с этого стакана, да, который наполовину полный или наполовину пуст, вот с ментальности, на отношение к успеху, на отношение к учебе и сравнивание в каком-то смысле с собой, своим достижением. Вот если мышление поменяется, наверное, будет тогда успешнее и возможнее для самого родителя видеть какие-то эти маленькие победы, радоваться вместе с ребенком и хвалить за него. Потому что, правда, мы сталкиваемся с тем, что нашим родителям иногда ну, трудно похвалить. Сказать там, ты молодец.
В смысле, мой ребенок лучше всех. Как тут можно? Ну, в смысле, у любого родителя его ребеночек самый лучший. Разве это не так?
Ну, хороший вопрос. Нет, вот вроде бы так, с одной стороны.
Я вот, например, просто не разговариваю с людьми, которые в моих детях видят какие-то недостатки. Ну, в смысле, идите к себе и своих воспитывайте. Мои идеальны. Какие вопросы? То есть, ну, мне даже неинтересно об этом говорить. То есть, и, ну, я все про них знаю сама. Если где надо, я сама замечания сделаю. Но всем остальным только восхищаться. А как иначе-то?
Так. Хорошо. Ладно, это послание для окружающих, но для самих родителей, вот для самих родителей, мне очень хочется, чтобы вы обратили внимание, вот первое, на то, что ваш ребенок может достигать чего-то, и для него это рост, и для него это победа, а, к сожалению, вы можете не обратить на это внимание. Вот обращайте внимание за то, что, что у вашего ребенка получается.
Здесь может быть полезно вести дневник. Для себя или в соцсетях, или там на маленькую группу единомышленников. Но это прям действительно... Потому что когда ты видишь, что ребенок там на три головы отстает от класса, и тебе кажется, что все бесполезно, то может быть, что перелистав записи за прошлый год, ты понимаешь, что в прошлом году ты на пять голов отставал, что он вообще там дважды два не знал. И вот здесь же могут быть не только какие-то академические успехи, этого не знал, этого знал, а там целых три дня мы делали уроки без истерик. Но это раньше такого не было, да? А вот мы там пообсуждали какой-нибудь там увиденный фильм, да, то есть раньше ребенок вообще никаких вопросов не задавал, а тут он
или
взял
не мог
и
вообще
спросил,
никак
да,
мысль выразить.
Да, да, то
Да.
есть, и мне кажется, что вот это действительно очень быстро забывается. То есть ты забываешь, как это было, и вот это полезно бывает, опереться на какие-то прошлые записи, наблюдения, вообще просто безоценочно даже. Просто вот для себя записать, там, сегодня делали уроки, там, 4 часа, там, успели то-то, то-то. Вот, ну, кстати, про уроки 4 часа, это я тоже против. Я считаю, что время на домашку должно быть ограничено, если ребенок не успевает. У нас было так, у меня вот была усердная девочка, которая очень хотела делать все, но у нее не получалось.
Так.
И к 4-му часу ребенок начинал истерить. И я сказала, что я разрешаю 30 минут на предмет. И не больше. То есть так получалось, что каждый предмет мы как-то почтили своим вниманием. Не то, что мы там вот русский делали, 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 а на математику сил не хватило. То есть сделали полупражнение, может быть, да. Может быть, там 2 номера из 5 заданных. То, что я спрашивала у других там, у успешных ребят. Ой, да нет, мало задают. Вообще мы очень легко все делаем, но... Эти ребята сейчас, ну, они уже тогда были умные, сейчас тоже, да? Вот. А у меня вот ребенок не справлялся. И вот полчаса, один урок, полчаса, другой, я учительницу так и объяснила. Говорю, что ну, вот у нас так вот получается, быстрее не получается.
У нас
можем...
тайминг.
Да, да, мы не можем делать домашку 6 часов, да, например. У нас там хочется еще и, допустим, там, дополнительные занятия, просто отдохнуть. Вот, поэтому, ну, собственно говоря, по нормам они должны укладываться в 15-20 минут домашние задания. То есть если ребенок не справляется, или очень много задают, или у моего ребенка такой индивидуальный темп работы, или и то, и другое вместе. То есть и задают больше, чем нужно, и ребенок у меня медленноватый. Но, в принципе, 30 минут, выделенные на домашку, это больше, чем требует школа. Поэтому я считаю, что это абсолютно такой рабочий инструмент, просто ограничить время, чтобы это не было бесконечным. Потому что вот это начинается потом, вот он сел и вот в окно, и пропал, и где-то там сидит вот в окне. Ну, что сделал, то сделал. То есть если он полгода назад за эти полчаса успевал одну строчку написать, а сейчас уже 2, это уже тоже успех. Да? Вот. И, конечно же, искать зону успешности. То есть вот у меня, например, девочка ужасно плохо писала и читала, просто очень плохо. То есть там она к концу начальной школы, там были у нее, вот если просто встать над ней с секундомером, ну там даже нормативы 1-го класса не были выполнены. А потом мы ушли из школы вот к этим самым учителям, которые нас хвалят, и мы первое время вообще не писали. Мы занимались предметом русский язык только устно. А потом оказалось, что девочка хочет сочинять истории. У нее полная голова историй. И вот сколько мы уже там около 2 лет занимаемся, они ни одного упражнения из учебника не написали. Она пишет свои истории, и на этих историях она отрабатывает грамматику русского языка. Какие правила нужно применить, где запятые поставить, потому что, ну, ей скучно писать упражнения из учебника, и плюс она все еще медленно пишет. И она будет на это тратить силы. Ну, ей просто это трудно, скучно, она будет мучиться. А свои истории она записывает с азартом. Но параллельно она еще и отрабатывает грамотность. По-моему, ничего прекраснее просто быть не может.
Супер, я согласна. Здесь как раз все три Китая проявляются. То есть доступность, как раз интерес и результат.
Ну, здесь, извините, для того, чтобы обеспечить ребенку такой подход, нужно или родителю быть очень сильно включенным, ну, или платить тому, кто этим занимается. То есть, если ни той, ни другой возможности нет, то есть маме нужно работать, или, понимаете, еще я тоже не особо могу с ней заниматься, потому что на мои малейшие замечания она просто в обморок сразу. То есть она сразу думает, что я ей недовольна, и завтра убью. Да? Вот, то есть я вообще ничего не могу сказать, там сразу обморок. Поэтому это вот то самое, о чем говорят, что я не могу быть учителем своему ребенку. Вот. Хотя, ну, мы, например, там книжки читаем, очень много обсуждаем, там вот сейчас мы читаем про мальчика, который потерялся в Москве, вот как правильно себя было вести, куда ходить, куда не ходить. То есть всегда есть о чем поговорить с ребенком помимо школьной программы, и просто с ним пообщаться, и какие-то такие общежитейские вещи. По большому счету, знать, что делать, когда ты потерялся, важнее, чем формула квадратного уравнения. Ну, так-то.
Абсолютно согласна, да. Дорогие,
ребенок
согласны
должен
ли
это
вы?
Знать.
пишите, да, пишите нам, пожалуйста. Итак, мы говорим сегодня на тему, как же мотивировать наших детей на обучение, а дети у нас разные и с разными возможностями и результатами, но, как мы уже сказали выше, смотрим на успех нашего ребенка, не смотрим по сторонам, смотрите то, что у вас получается. И если вы приглядитесь, вы увидите, что динамика, конечно, есть. И пусть это будет вашим вдохновением, потому что раньше этого не было, а сейчас это есть. Но это уже результат, прекрасно. Дальше. Хвалите, пожалуйста, своего ребенка. Если не можете, учитесь это делать. Я понимаю, что сначала это будет казаться вам чем-то даже искусственным. Мне вот люди делились, когда мы что-то новое осваиваем, ну, нам неудобно, некомфортно в этом. Но потом приходит присвоение. И все встает на свои места. Вы уже будете хвалить легко. Замечайте моменты, написал красиво, молодец. Сделал это упражнение, молодец. Для того, чтобы ваш ребенок чувствовал результат, тоже Ольга об этом говорила, пожалуйста, давайте ребенку нагрузку, которую он может понести, чтобы это было не очень легко, потому что это с полпинка, и в то же время не такое задание, которое он не может выполнить. Вот сидит над этим 6 часов, голову ломает и понимает, что опять он лузер, и ничего у него не получилось. Давайте именно столько, чтобы это было интересно, чтобы было какое-то напряжение, но в то же время был результат. То есть вот уже есть определенные направления, по которым мы можем думать и действовать. По поводу домашней работы, да, вот тоже сейчас прозвучало, замечательный совет, не мучайтесь, пожалуйста, не сидите днями и ночами, полчаса, час, сколько там вы для себя определите, какой-то тайминг, сколько сделал, столько сделал. Так, ну что, дорогие, значит, здесь вот нам уже пишет Оксана, так узнаю себя во всем, что вы говорите. Огромное спасибо, буду пересматривать некоторые моменты. Оксан, спасибо вам, что вы с нами. Дорогие, также пишите ваши вопросы и комментарии по нашей теме, потому что мы сегодня говорим о мотивации к учебе. Ну что?
Я бы, знаете, еще сейчас на что обратила внимание. Вот вы говорите, что прогресс всегда есть. Я думаю, что вот какой-то прогресс есть у любого ребенка, который попадает в семью. Он может не соответствовать уровню здоровых благополучных сверстников, но динамика положительная должна быть. Если ее нет, причем, ну, я не знаю, я, конечно, не имела дела с вот прям тяжелоумственно отсталыми детьми, тут я не могу сказать, но вот если ребенок условно здоровый, а прогресса нет, я бы искала причину уже вот в... Может быть, какая-то ретравматизация идет. Может быть, ему в школе говорят, будешь плохо учиться, тебя в детдом вернут. Да? Может быть, я не знаю, какие-то страхи, да, какая-то. Ну, я думаю, что нашим детям всем показана работа с психологом. И просто вот тревога внутренняя, неуверенность в будущем, она может так сильно мешать учиться, что. Никакие репетиторы не помогут, никакие дополнительные задания не помогут. То есть вот, понимаете, если у ребенка где-то вот нога все время натерта, и ты там такую мазь, такую попробовал, третью, пятую, а может быть там гвоздь в ботинке. То есть вот у нас так было просто. Вот у нас так было, и что когда мы вот поняли, и убрали этот гвоздь, вот ребенок начал расти. То есть мы просто не знали, где, с какой стороны идет вот дополнительный стресс на ребенка. И мне кажется, что если никакого прогресса нет, только не по сравнению со сверстниками, а с ним самим полгода назад, то у этого тоже должна быть какая-то причина, и надо про это думать. То есть может быть ему очень страшно. У меня, например, одна девочка через год или полтора дома говорит, мне так у вас нравится, а можно насовсем остаться? Я говорю, здрасте, а мы тебя как взяли, не насовсем разве? То есть ребенок год думал, что, ну, пришел.
И что... Могут сдать, могут вернуть.
Да, да. Вот. И, ну, то есть там у них такие тараканы в голове могут быть. Всякое может быть, поэтому, ну, хороший психолог в нашем случае... Это прям хорошее. Хотя они все еще соглашаются. Да? Прям некоторые не хотят, а некоторые прям обожают.
Вот. Да. Ну что, еще раз, да, напоминание родителям по поводу похвалы своего ребенка, потому что иногда говорят, а за что хвалить? Собственно говоря, ну там он действительно что-то написал, что-то сделал. Так вот за это и хвалите. Что получается, то и хвалите. Маленький шажок вперед – это уже классно. Причем мне кажется, что надо помнить вот именно про все эти травмы, про все то, что говорила Ольга, про развитие головного мозга или, наоборот, его неразвитие, потому что ребенок находился в тяжелых обстоятельствах. Все это сказалось на его психофизике. И он не потому, что он не хочет, или ему лень, или потому, что он треплет вам нервы специально, потому что он действительно не может. А особенно, когда речь идет об адаптации, вы взяли ребенка, допустим, как раз в период, когда надо идти в школу, вы перевели его домой, думаете, ну все, сейчас райские кущи, здесь у него все условия, и что же ему не учиться-то на 5? А у него сейчас идет время адаптации, и потом не знаю, что у него в голове. Может быть, вот как рассказывали сейчас, да, что ребенок думал, что вот шаг влево, шаг вправо, и расстрел, его вернут. Поэтому все эти нюансы, конечно, нужно учитывать.
Еще нужно такие моменты, дорогие. Вот мы просто трудно даже представить, насколько у них там бедный жизненный опыт. То есть может быть такое, например, что у ребенка в процессе домашней работы сломался карандаш, а он не знает о том, что существуют точилки. Угу. То есть они могут каких-то настолько элементарных вещей не знать, что у этой проблемы вообще существует решение. У меня был такой опыт, значит, у меня девочка ужасно собиралась по утрам в школу. Просто вот был какой-то ужас. То есть каждое утро мы опаздывали, и я не могла понять, что происходит. То есть вот я вроде ее разбудила, и вроде, ну, абсолютно такой конечный список задач. Что нужно? Надеть колготки, там, почистить зубы, причесаться, поесть, проверить, что портфель собран, там, вот какие-то такие вещи, да? И там она пришла, например, а завтрак еще не готов. Ну, ты пойди колготки надень, да? Нет, сбой программы, уже человек не справляется. Вот, и я в какой-то момент думаю, я для себя это попыталась сделать, что я сделала таблицу, там были все вот эти утренние задачи, значит, во сколько ты проснулась, нужно прям, ну, вот она пришла, проснулась нельзя, она же в кровати не напишет, вот во сколько ты сюда пришла, вот первый момент, да, запиши, вот я пришла. То есть, может быть, нам не хватает времени, может быть, я хотела какую-то свою аналитику сделать. Там потом, во сколько ты расчесалась, и не обязательно в этом порядке. Потому что, опять же, многодетная семья, там просто элементарно очередь в умывальник может быть, да, и моя задача, чтобы человек выполнил все эти вот пункты в любом порядке, чтобы был, поел, причесался, надел колготки, там, стоит в дверях, там, во сколько вот ты стоишь готова. И что оказалось? Оказалось, что она этот вот пустяшный список дел, она его не удерживала в голове. Она стала бегать, с ним сверяться. Что у меня следующее? Записывать это время. То есть, ну, мне это не приходило в голову, пока я это не сделала. Ну, казалось бы, ничего сложного. То есть у нас это все на автомате. Что там нельзя уйти на работу раздетым, да? Вот. Я думаю, уже издевается, что ли. Вот что вот она, почему она тупит, да? Ну, это же... Вот так просто. А оказалось, что вот этот список, причем вот именно в такой форме у нас был, да, что нужно было записать время, в которое эта задача выполнена. Я не могла понять, где затык, я хотела увидеть. Может быть, он там расчесывается долго, да, или что. Оказалось, что ничего, никаких проблем нет. Ребенок стал быстро, четко по списку, прямо ручкой записывать на холодильнике, что во сколько выполнено, ориентироваться во времени. То есть она стала понимать, сколько минут до звонка осталось, что вот если мы в 8.15, близко тогда школа была, то если мы в 8.15 за дверью стоим, то мы нормально успеваем, если там 8.20, уже не успеваем, что вот она такая, ой, 15 минут до звонка, надо выбегать. То есть она стала время понимать, вот благодаря вот такому вот приему. Вот, еще один прием, который я использовала в разных ситуациях, значит, когда мне нужно было, чтобы ребенок сделал какую-то рутинную работу. Ну, там первый раз это было изобретено, когда у меня мальчик неприемный занимался музыкой и домашки не делал. Вот.
Домашки не делал?
Нет, он как-то там переползал из класса в класс просто на способностях, но уже в какой-то момент надо было начинать заниматься, а он что-то не делал. То есть я не говорила, что там полчаса в день или час в день. И вот еще, знаете, там говорят, поощрять, не поощрять. Вот я не люблю таких поощрений, типа, если хорошо закончишь год, купим велосипед. Потому что, во-первых, это слишком далеко.
Потому что это популярно очень, Ольга.
Значит, смотрите, во-первых, это слишком далеко. Во-вторых, что делать, если ты к середине года понял, что хорошо уже не будет? у тебя уже не будет, то есть какие критерии? Хорошо, это все пятерки, да? А ты уже к концу второй четверти, там, второго триместра понимаешь, что пятерок не будет, и чё?
Не видать себе этого велосипеда.
Да, ну и что напрягаться, собственно говоря, угу. Да, уже ничего не получается. То есть у нас, значит, задача была такая. Мы взяли лист, расчерченный на 100 клеточек, и вот клиент час позанимался, может быть, по частям, там, полчаса и полчаса, закрасил угу. клеточку. И вот я сказала, что когда у тебя будет 100 клеточек закрашено, у тебя будет новый инструмент. Он сначала очень бодро, ну, то есть, по моим ощущениям, это должно было там где-то за... Ну, опять же, смотря какой ребенок. То есть, это может быть задача на 2-3 дня, например, да? Что если у тебя там будет... Ну, потом у нас с другим ребенком было так, что если 4, ну, неделя мы делаем уроки без скандалов, мы покупаем киндершоп. Это была самая выгодная сделка в моей жизни. Я за 70 рублей получала покой. То есть, причем так, вот получалось, что типа не в пятницу я подвожу итог, а если во вторник ребенок сорвался, то со среды до следующего вторника, ну, это получалось 4 дня, потому что в пятницу не задавали. Если вот 4 раза у меня стоят 4 подряд плюсика, то мы идем и торжественно покупаем. Вот. То есть за какую-то ну, вот последовательность, выполнимую для ребенка, и вот с накопительным эффектом, да, вот почему для меня было важно. То есть если вот эти вот, 100, вот про эти 100 часов, да, вот он, допустим, сделал 10, потом ему стало лень, и он неделю ничего
профилонил, не делал. Да.
Вот эти 10, они не сгорают, они никуда не пропадают. Просто приз на неделю отодвинулся. Ну, можно, до него все еще можно доползти. Здесь, конечно же, размер, удаленность этого приза, это все дело абсолютно индивидуальное, но важно, что вот он накапливается как башенка, да, вот ты кирпичик, 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 вот ты до сюда дошел, можно там как градусник это сделать, да, и вот здесь тебя ждет какая-то там премия. То есть, чтобы вот предыдущий результат не разрушался, не обнулялся от того, что ты вот где-то в середине что-то накосячил, он все равно с тобой остается.
Класс,
вот эта штука, которую я вот применяла в разных там ситуациях. В какой-то момент я была всем за все должна. Там этим за это приз, этим за это. Они говорят, так-так-так, а еще Макдональдс.
Вот. Но... Они-то четко помнят. Они четко
конечно,
помнят.
Но ну, положительное подкрепление работает, понимаете? Там, как наших детей наказывать? Да никак. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется. Чем мы можем их напугать? Чем мы можем напугать детей, которые пережили пренебрежение, пережили жестокое обращение. Все страшно, все такое в их жизни уже было, что мы уже их напугать не можем. Ну, не топором же нам их рубить, да? Мы же не можем вести себя хуже,
никогда.
Чем их там те неблагополучные родители, у которых их отняли, да? Вот. А если какие-то мелочи, нашли, чем их пугать, да? Вот, поэтому... И наоборот, ребенок хочет быть хорошим, он хочет нам нравиться. И, в принципе, если дать ему эту возможность, вот, прикладывать усилия, не такое, что вот он делает, 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 и все-все плохо, все еще не дотянул, да? Вот. Это же, ну, основа вообще мироощущения ребенка. Он хочет нравиться своей маме и папе, и всем остальным. И это самое главное. И если мы создаем вот эти условия, в которых он нам нравится, даем посильные задачи, даем ему такие, ну, положительную обратную связь. Вот тут ты молодец. Но все эти методы зеленой ручки, все то же 100 раз вроде описали, да? Вот. То, ну, он расцветает. Мне кажется, все очень просто, и не о чем 50 минут говорить, но мы уже это делаем.
Мы это делаем и правильно делаем, потому что здесь нам народ пишет, что спасибо большое, много полезной информации, беру на вооружение. Кстати, здесь спрашивали уже, просто не зачитал, потому что стали отвечать, Оль, как раз про наказание, потому что здесь как раз пишет Марина, а кроме поощрения есть же какие-то сдерживающие факторы? Вот, но мы уже сказали, что сейчас наказывать там ремнем, ставить на горох мы же не будем. Но вот по поводу сдерживающих факторов, то есть это что? Это вот, например, как раз, допустим, вот ты сам там профилонил, и вот эти там кружочки или квадратики у тебя не закрасились, вот ты
Ну, значит, приз отодвинулся.
Вот ты сам себя,
Но мы его не лишаем, да, мы не лишаем, мы не наказываем. То есть, ну, вот там нам нужно было выполнить X действий для того, чтобы добраться до какого-то приза. Это может быть какое-то время, проведенное с ребенком, например. Да, вот мы с тобой там пойдем, не знаю, в зоопарк вместе. То есть, но и они должны быть посильные. То есть нельзя такому ребенку ставить задачу на год. Я себе-то не могу задачу на год поставить. То есть это должно быть обозримое на неделю, может быть, да, там, на несколько дней. Ну, если уж прям очень такой упертый ребенок, то на месяц. Да? Вот. А наказывать мне как-то... Я не придумала никаких эффективных способов.
Ну, так. Вот, может быть, как раз Марина с нами поделится эффективными способами наказания. Да, ну, то есть пытаемся договариваться, конечно, смотрим на индивидуальность ребенка, потому что все разные, и действительно корректируем какие-то границы. Ну, вот, кстати, тоже здесь пишут про границы нам, то есть не наказание, а границы. Вот здесь как бы уточняют. Вот границы, как мы обозначаем, допустим, что можно, что нельзя, если говорим о школе, об обучении. Вот как здесь?
Ну, в поведении границы, да, конечно. Да. Там нельзя драться с одноклассниками, нельзя... Там,
а если это происходит...
Партой в учителя. Так, слушайте, а если... ну, это надо разбираться. То есть, если у ребенка поведенческие нарушения, то, возможно, можно выбивать тьютора-ассистента. Возможно, нужно искать школу, в которой меньше народу. Я знаю людей, которые из Москвы уехали в провинцию ради того, чтобы ребенок учился в малокомплектном классе с лояльным учителем. Потому что в Москве вся вот эта, везде вот эта гонка быстрее, выше, сильнее. Такое ощущение, что в Москве лояльных школ не осталось. Вот. Хотя у нас-то есть, но она все-таки такая специализированная.
Я вот про своих знакомых тоже скажу, которые пошли в обычную школу, причем они проучились, по-моему, года 2-3, и вроде бы ничего сначала было, и потом начались проблемы не с оценками, то есть там как-то относительно все нормально, а именно с поведением, потому что сам ребенок, понятно, со своими сложностями начал притягивать как магнит или, наоборот, тянуться магнитом в плохую компанию, и родители приняли решение, что бесполезно, конечно, там все эти читать морали или ходить разбираться с этими, скажем, плохими ребятами и учителями, и просто перевели его на домашнее обучение. Все. Вот проблема.
Ну, этот выход всегда есть. Его им стоит иметь в виду. Он сейчас очень популярен. Есть предложение на любой вкус и кошелек. Но, конечно же, вот такого, чтобы бесплатно твоему ребенку всю программу дали и проконтролировали, и ты в этом ничего не вложил, я таких вариантов не видела. То есть всегда это упирается, что или это родительский труд, или это деньги, или то и другое вместе. Но да, как, смотрим, вариант, как вариант, ну, заниматься самому или платить преподавателям может оказаться дешевле, чем постоянно огребать от школы за то, что
это точно
нехорош.
И это точно.
Поэтому, ну, просто это нужно иметь в виду как вот возможный выход из ситуации.
У меня, кстати, были знакомые, которые ушли на семейное образование где-то года 2 или 3, они проучились, а потом вернули в школу.
Да, то есть они у меня тоже такие случаи были.
Да, все, потому что выровнялось, да, вот этот стул, который горел под ребенком, вот все нормально, то есть он успокоился, прошел этот страх, он адаптировался, социализировался, потому что они в кружки ходили, это другой уровень нагрузки и взаимодействия, и нормально они потом все догнали и вернулись. Да? Вернули в школу.
Абсолютно, да. Рабочая схема так тоже бывает. Да. Вот, то есть, ну, нет никаких волшебных способов сделать из искалеченного ребенка здорового за один день. Это все время и родительский труд. А зачем мы детей-то берем? Ну, чтобы их чинить.
Чтобы чинить, чтобы, да, помогать им восстанавливаться. Дорогие, ну что, мы за это время очень много, мне кажется, сказали полезного. Спасибо вам за обратную связь. Пишите, пожалуйста, вопросы, которые вы не успели задать во время эфира. Мы обязательно ответим после. И вот я здесь даже приготовила, хотела показать, что есть вот такой красивый вот пакетик, но он небольшой. Есть, например, вот такая вот большая книга, вот «Сказки братьев Гримм». Но она, правда, здоровая. И вот обе эти вещи, они прекрасны. Но просто эта книга, она никак не влезет в этот пакет, ну, потому что она элементарно минут, намного больше. Поэтому нам нужно об этом помнить, что наши дети, они замечательные, хорошие, но просто нужно, вот чтобы книжечка была по пакетику, чтобы все было нормально. Да, даем нагрузку нормальную, видим хорошие стороны своего ребенка, замечаем это, пишем в дневник, хвалим его и смотрим на успех по нашим достижениям. Все будет хорошо. Ольга, спасибо огромное. Мне кажется, спасибо. Это было здорово. Спасибо вам, дорогие друзья. До встречи.